На детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Доброе утро, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская. И сегодня наш серебряный колокольчик расскажет о Российском роговом оркестре и о новой программе, которую они приготовили для вас. Наш гость Сергей Александрович Поленичко. Рада вас приветствовать. Доброе утро!
Доброе утро!
Я знаю, что роговой оркестр даже внесен в Книгу рекордов России, потому что это абсолютно уникальное явление в нашей российской культуре. Нигде в мире такого нет. Только у нас существует этот роговой оркестр.
Этот роговой оркестр впервые появился в России еще в 1751 году.
18 век.
18 век, 260 с лишним лет назад. А произошло это случайно. Специально для охоты императрицы Елизаветы ее главный егерь приказал изготовить какую-то необычную забаву. И вот тогда его главный музыкант Ян Мариш собрал очень грубо звучащие охотничьи рога и придумал их сделать один немножко длиннее другого и сделал их похожими на орган.
А охотничий рог – это сигнал, которым охотники пользовались во время охоты.
Да, для того, чтобы подавать друг другу особые сигналы во время охоты, охотники использовали охотничий рог. Это не такой рог, который находится на голове у коровы.
Оленя.
Или оленя. Это рог, который сделан из металла. И это рог изогнутой формы, который издает один тон. И вот охотники между собой переговаривались на этих рогах, они издавали разные звуки, разные ритмы, разные сигналы, просто оповещая друг друга о том, что кто-то увидел лисицу или кто-то пристрелил какого-то зверя. Ну и, наверное, для того, чтобы просто знать, кто где находится. Вот. И вот однажды Ян Мариш, который в тот момент был главным музыкантом при дворе Семена Кирилловича Нарышкина, придумал очень необычную музыкальную забаву. Он взял вот эти вот охотничьи рога, он сделал к ним специальные насадки и сделал эти рога один длиннее другого.
Получились вот, разные звуки.
Да, именно потому, что разные длины инструмента, они стали по-разному звучать. Одни были высоких тонов, играли в верхний регистр, а другие играли в басовом регистре. И Мариш тогда составил из них оркестр. Но оркестры эти все были крепостные. Он туда пригласил играть крепостных людей.
И каждый отвечал только за свою ноту.
Каждый один человек, один крепостной играл только одну ноту. Но смысл был в том, что эту ноту нужно было сыграть исключительно в правильное время, в правильный момент, в правильном ритме, в правильной интонации, в правильным штрихом. И когда они стали заниматься этим оркестром и разучивать несложные пьесы, оказалось, что они изобрели целое искусство, которое так и вошло в историю, как жанр роговой музыки.
Интересно, какие произведения они играли поначалу? Наверное, какие-нибудь марши?
Ох, знаете, я думаю, что это были и марши, это были и небольшие увертюры, разная очень была музыка, какие-то народные, наверное, песенки они подбирали. Но так или иначе, знаете, что случилось? Императрица очень полюбила эту забаву и очень полюбила звучание этого оркестра. Она приказала сделать таких оркестров у себя при дворе аж два. А после этого стали появляться оркестры при полках. Например, был оркестр при Преображенском, при Конногвардейском, при Егерском. И очень известные вельможи того времени подхватили эту моду, и роговые оркестры распространились в Петербурге и в Москве. И стали такой вот популярной забавой богатых горожан.
Вот я даже слышала, что крепостные, которые играли всю жизнь на одном роге, так и назывались до или ре, кто идет до диез или си бемоль.
Ну, я думаю, что это просто шутки, конечно, да. Но есть такие сводки, что однажды в полицию забрали двух рожечников. И когда полицейский спросил, как тебя зовут, он сказал, я Нарышкинский фа-диез, а ты кто? А я Потемкинский ми-бемоль. Вот, поэтому, да, они иногда называли себя по тем нотам, которые они играли в оркестре.
Да, ведь они играли всегда одну и ту же ноту.
Только одну ноту. И вот только когда каждая нота к ноте собиралась, они могли собрать мелодию, могли собрать гармонии разные. И в целом получалось играть музыку. Но именно уникальность и удивительность этого оркестра и необычайная сложность при этом в том, что любую мелодию, которую вы хотите сыграть, вам нужно сыграть по одной ноте. Ну вот представьте, вы взяли клавиатуру рояля и разобрали ее на белые и черные клавиши. И все ваши друзья и знакомые взяли каждый свою клавишу. И эту клавишу нужно вовремя нажать для того, чтобы поучаствовать в исполнении целого музыкального произведения.
Я думаю, что это очень трудно. Вовремя отдать свою ноту.
Очень трудно.
Это требует определенной подготовки.
Поэтому репертуар рогового оркестра, он не очень большой. И на сегодняшний день наш оркестр накопил в репертуаре порядка, может быть, 60, может быть, чуть больше 70 произведений, из которых мы играем на сцене чаще всего порядка 20.
Ну, давайте еще два слова расскажем о том, как все-таки восстановился роговой оркестр, потому что перерыв оказался слишком долгим, слишком длинным, и многие секреты были утрачены, и вы восстановили это чудо, это нашу национальную гордость.
Ну, слушайте, действительно случилось однажды так, что с отменой крепостного права, которое произошло в 1861 году, роговых оркестров стало меньше, и они стали потихонечку выходить из обихода. Но еще это было связано с тем, что как раз в это время очень бурно развивались театры, театральные группы, оркестры, симфонические оркестры. Угу. И здесь, в Петербурге, работали очень многие известные музыканты, которые были проводниками всех этих новшеств. Поэтому в момент, когда очень сформировался так вот костяк инструментов симфонического оркестра, конечно, они потихонечку вытеснили роговые оркестры со своего пьедестала. И к началу 20 века роговых оркестров уже не осталось. Роговой оркестр звучал на коронации Николая II. Это были последние звуки рогового оркестра. И вот 100 лет этого жанра не было. И никто уже не помнил о том, что такой жанр был. Все его позабыли. Ну, потому что, опять же, изобретаются новые инструменты, изобретаются новые жанры, и как-то все было не до того. Но удивительным образом здесь в музее сохранился комплект роговых инструментов, который как раз-таки звучал в момент коронации Александра III. Этот комплект был изготовлен Константином Штекельбергом специально для этой коронации. И благодаря тому, что он сохранился в музее, мы смогли сделать инструменты. И инструменты музейные стали прототипами наших инструментов.
То есть это берется латунный лист, и он сворачивается по выкройке, так чтобы получилась такая длинная труба, чуть-чуть утолщенная к низу.
Слушайте,
вы и так, разных размеров.
Вы так вот это рассказали просто, что я представил, что я прямо сейчас такую трубу изготовлю.
Да я знаю, что это очень трудно.
На самом деле, вот в данный момент у нас в коллекции 106 инструментов. И это инструменты от 6 сантиметров в длину до 3 метров.
Ух ты.
И у каждого этого инструмента должен быть определенный тон. Он должен быть чисто настроен. На этот тон влияет диаметр, в который вы сворачиваете эту трубочку. Диаметр выходного отверстия, откуда воздух, звук выходит. И еще десятки и десятки других параметров. Вот. Как этот материал свернут, какими материалами его паяли, а потом его нужно при специальной температуре держать в печи, и только тогда он обретет необходимый вот этот вот звонкий звук.
Интересно, а вот когда мастер начинает делать очередной рог, он знает, какую ноту он делает, си или ля, или получается, конечно, что-то неожиданное?
Это, разумеется, делается заданный тон. Ну, то есть мы не можем думать, что мы сейчас свернули что-то, и у нас будет ми-бемоль. Такого быть не может. Если мы хотим получить ми-бемоль, мы должны взять формулу, по которой мы должны свернуть ноту ми-бемоль.
И в результате, когда вы увидели вот этот набор инструментов, вам пришла в голову мысль восстановить, ведь вы по образованию валторнист.
Надо отдать должное, что были музыканты, которые обратили на этот жанр внимание еще до меня. И первым, кто это сделал, это был Георгий Иванович Страутман, тромбонист и дирижер сценического оркестра Мариинского театра. И Георгий Иванович тогда имел возможность попросить у музея эти инструменты для того, чтобы провести репетиции и концерты. И существовал очень коротко, в начале 90-х годов, роговой оркестр Мариинского театра. И уже позже, когда музей попросил эти инструменты вернуть в какой-то момент на экспозицию, то
все остановилось.
И, да, идея возродить роговую музыку, она, конечно, опять потерпела неудачу. Но вот в 2006 году мы образовались под названием «Российский роговой оркестр». И сейчас уже 15 лет, как мы работаем. И за это время мы сделали то, что могли сделать. Мы сделали инструменты, мы создали формулы этих инструментов, мы создали несколько тысяч формул и инструментов для того, чтобы получить те инструменты совершенного звучания, которые есть у нас сейчас. И мы создали репертуар, мы сделали аранжировки, мы научились заново писать эту музыку, потому что если вы возьмете сделать партитуру для оркестра, в котором один человек играет одну ноту, то с этим не справляются профессиональные композиторы.
Я смотрела видео, и там уже музыкантов и по две, и по три даже трубы есть.
Есть, конечно. Они держат в руках и две, и три, и даже пять, а большие инструменты лежат на подставке, их может быть в руках две штуки.
Трехметровую трубу издать не удержишь.
Но один музыкант может издать только один звук, потому что у него только один рот.
Да.
Ему неоткуда больше выдать второй звук. Вот. А сделать такую партитуру – это тоже целое искусство, и мы учились этому много лет. Но сейчас как раз-таки мы стремимся сделать новую программу.
То есть уже современные композиторы включились в создание новой музыки для рогового оркестра. Это очень интересно.
Случилось то, о чем я давным-давно думал и мечтал. Но поскольку у нас была такая достаточно активная творческая жизнь, мы ездили на гастроли, мы выступали с концертами и в Петербурге, и в других городах, и в других странах, то не всегда хватало времени для того, чтобы придумать, какой же будет новая программа. Ну, сейчас вот мы почти уже год такое время имеем, и мы стали выступать меньше, и поэтому мы придумали новую программу. Для того, чтобы ее исполнить, нам потребуется несколько музыкантов рогового оркестра. Музыкант, который умеет играть на дудуке, на ханге. Это такой ударный инструмент. Он еще называется хэндпан.
А дудук – это народный армянский инструмент. Дудочка такая.
И вот в этой программе мы решили соединить самые необычно звучащие и самые древние инструменты на Земле. Вот, поэтому дудук как раз-таки попал в спектр инструментов, которые нас интересовали. Дудук – инструмент необычайно красивого тембра. Единственный инструмент на Земле, который может имитировать плач женщины. И техника игры на дудуке, она очень сложная. Несмотря на то, что он достаточно легко и красиво звучит. Для того, чтобы научиться играть на дудуке хорошо, начинать заниматься нужно в раннем детстве. И тогда через 25-30 лет начнет получаться по-настоящему. Но очень интересен и сам инструмент. Во-первых, ему уже 3000 лет. И за это время он не менялся. Это просто дерево с отверстиями, которому представлен специальный мундштук. И трудно придумать какую-то другую форму. Но каждый инструмент, он богат именно своим тембром. И он интересен именно своим тембром. Дудук очень необычно изготавливается. Во-первых, это только абрикосовое дерево. Инструмент дудук делается только из абрикосового дерева. Ни одно другое дерево не даст нужного тембра. После того, как было найдено дерево, его 70 лет нужно сушить. специальным образом для того, чтобы оно высохло настолько, чтобы его можно было обработать.
Потрясающе. И то есть это дерево идет от предков, да, от прадедушек.
И только после этого в руках мастера это дерево может превратиться в музыкальный инструмент. И как он будет звучать, всегда загадка, потому что, мне кажется, это смесь и мастерства исполнителя, и, конечно же, уровня изготовления самого инструмента.
Кстати, вот знаменитые исполнители на дудуке, они во всем мире известны. И Джован Гаспарян, который путешествует по всему миру с гастролями, всегда собирает полные залы.
Да, собирает полные залы, и мне повезло побывать на его концерте в Санкт-Петербурге и в Москве. И даже несколько раз я бывал на его концертах. Это всегда особое впечатление, потому что тембр этого инструмента надолго врезается в память и в сердце.
А мне еще очень нравится народный инструмент курай башкирский. Потрясающее звучание тоже. В общем-то, это тростниковая дудочка. Ее там особенно не нужно выдалбливать из дерева. Но звук тоже очень интересный, необыкновенный, совершенно завораживающий.
Вы знаете, достаточно много интересных инструментов, которые пришли к нам из глубины веков. Потому что все началось тогда, когда кто-то когда-то просто придумал дунуть в какую-то дырочку и получил звук.
В тростничок.
Да, в тростничок, да. Или же это могла быть маленькая свирель, тростинка, что угодно.
Мы в детстве играли на стручках акации.
Да, и я тоже, кстати, играл тоже на стручках акации, я точно это помню. Вот. Но так или иначе, в новой программе в нашей мы соединили звучание вот этих необычных инструментов. Ну, конечно, еще и человеческий голос. Потому что это один из самых таких ярких и прекрасных инструментов. И человеческие голоса всегда различаются тембром, своей красотой. И мне кажется, что нам очень повезло в том плане, что мы смогли пригласить участвовать в нашем выступлении прекрасную певицу Александру Репину. У нее внутри нашей программы аж 6 номеров, где она участвует.
А что это будет за песня?
Она будет петь вместе с оркестром. Тут есть один тонкий момент. Я бы хотел бы рассказать о проекте, но и хотел бы немножко сохранить интригу. Потому что уже совсем скоро, через 4 дня, я надеюсь, мы все сможем услышать эту новую программу. Потому что мы планируем сделать трансляцию этого концерта в интернете.
Это очень интересно. И называется эта программа «Космиты».
Не знаю, почему пришло такое название. Я достаточно долго искал какое-то подходящее слово к той программе, которую мы сейчас придумали, и никак не получалось. Но когда я искал это слово, я хотел отталкиваться от темы, в которой мы сейчас работаем, и эта тема — космос. И, знаете, я вдруг открыл уфологический словарь и нашел там слово «космиты».
Это пришельцы?
Вот тут вот очень интересно. Космиты – это люди, которые жили здесь, на этой планете, до человечества, до нас.
Потом они по какой-то причине покинули нашу планету.
Дальше они сели на корабль, и они улетели в космос. И они создали людей, оставили их здесь, для того, чтобы люди могли присмотреть за планетой, чтобы ей было хорошо. Но люди не ужились с планетой и не ужились друг с другом. И поэтому в момент, когда космиты почувствовали, что планета в опасности, они решили вернуться обратно.
Вот прямо сейчас они будут
и
возвращаться.
И прямо сейчас они на пути домой. И последний трек в нашем альбоме, он так и называется «Земля». Это вот когда они возвращаются. «Земля — наш дом, мы возвращаемся домой».
А тут люди живут какие-то непослушные. Надо навести порядок.
Людям самим надо навести порядок.
Вот и да. Очень интересно. Итак, 2 декабря, в среду,
мы будем транслировать, показывать нашу музыкальную фантазию под названием «Космиты».
А трансляция идет из...
Из детского театра танца Бориса Эйхмана.
Во сколько и на какой сайт зайти, чтобы вас услышать?
Услышать это можно будет и увидеть на сайте, который называется immortalorchestra.ru. А время 16 часов дня. 4 часа дня.
Immortal
Orchestra. Название связано с названием всего нашего проекта, всего нашего фестиваля.
Да, в котором переведем, это «Бессмертный оркестр».
Это «Бессмертный» переводится на русский,
потому что сейчас
«Бессмертный
фестиваль» как раз проходит,
да,
под вашим
руководством. И вот выступление рогового оркестра с новой программой «Космита», оно проходит в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр».
Поэтому... Но если просто набрать русскими буквами «Бессмертный оркестр», мы попадем
на
этот фестиваль?
Ну, я думаю, что
фестиваль?
Вы попадете не на тот фестиваль.
Не на
Вам
тот?
Нужно набрать... immortalorchestra.ru.
То есть обязательно,
да,
английским.
Обязательно.
Угу. Да. Ой, как все сложно. Ясно. Ну, я думаю, это не проблема для нашего юного поколения, которые знают сайты, интернет, компьютер гораздо лучше нас.
Я уверен, что дети справятся с этим гораздо лучше, чем их родители. Вот, найти сайт в интернете сегодня для ребенка даже 2-летнего возраста, мне кажется, что вообще не проблема. Сейчас родилось такое поколение удивительное детей, которые не знают о том, что интернета не было совсем недавно, и о том, что мобильных телефонов тоже не было совсем недавно. Вот, и это изобретение всего лишь 20-летней, 25-летней давности.
А представляете, лет через 20 дети будут смотреть в музее на шариковую ручку и удивляться, что это такое?
Знаете, была такая интересная история. Однажды для американских астронавтов пытались создать шариковую ручку, которая пишет в космосе. И потратили на это аж 2 миллиона долларов.
О,
и ручку не смогли.
Не смогли?
Сделать.
А почему? Там какие-то законы существуют?
Ну, я так думаю, что да.
Когда, чернила, да?
Просто...
чернила должны вниз идти. А, ну, правильно, ручка же ведь шариковая. Вечно начинаешь писать вертикально, и она
Ученые
уже не пишет.
Сделали проще. Они дали нашим космонавтам с собой карандаш.
Карандаш, да.
Вот, поэтому наши дети
наши
умнее
лучшие.
Нас.
Я была на ваших концертах, и каждый раз удивительное чувство приходит. Действительно, какого-то космоса. Что-то нереальное, что-то неземное. Роговая музыка, она, в общем-то, сродни чему-то космическому.
Да, я согласен с вами в том, что у роговых инструментов есть вот этот вот свой собственный, неповторимый, чарующий тембр звука. И человек, который попадает под воздействие этого звука, он, помимо того, что он получает эстетическое удовольствие, он еще получает немного медицинского воздействия, ну, такого терапевтического. Потому что свойства этого звука мы изучали в НИИ, и воздействие на человеческий организм очень сильное.
Так же, как и колокола, да, так, да, же, как и орган.
До того, как был исследован роговой оркестр, по силе воздействия в мире на человеческий организм был известен только один оркестр – оркестр японских барабанов. Но теперь есть и в России оркестр, который воздействует на человеческий организм.
Российский роговой оркестр.
Российский роговой оркестр.
И все-таки интересно, как была создана эта программа, кто принимал участие, композиторы, хореографы, осветители, ведь это работа огромного коллектива, да?
Но в отличие от наших предыдущих программ, это потребовало совершенно других сил. Музыку для нашей новой программы написала Дарья Новоальянцева, которая выпускница нашей Петербургской консерватории. Видеографику создал Андрей Свибович, сценограф Татьяна Танжа. Она создала для нас дизайн и все наши костюмы. А хореограф, который поставил все наше действие сценическое, Алексей Савунов.
Мне кажется, это какое-то космическое зрелище ожидается. Очень хочется посмотреть.
Это очень космическое зрелище. Это совершенно новое слово в симбиозе, так скажем, классических инструментов и неклассической музыки. И никто никогда ничего не делал подобного. Знаете еще хотя бы почему?
Почему?
Потому что ни у кого нет роговых инструментов.
А, они есть только у нас.
То, что мы делаем, можем сделать только мы.
Ух ты.
И все.
Вы самые лучшие.
Мы единственные на Земле. Мы космиты, мы возвращаемся домой.
Замечательно. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что рассказали так много интересного, нового и необычного. Успеха вашим музыкантам, новой программе, чтобы она жила, чтобы это было не единственное выступление, не один показ, чтобы это все продолжилось, чтобы зрители тоже пришли в конце концов когда-нибудь в зал и все это увидели своими глазами. Ну а сейчас мы будем смотреть, следить на сайте за экранами компьютеров, потому что это тоже очень интересно.
Спасибо огромное. Но для тех слушателей, зрителей, которые хотели бы послушать не только космическую музыку, мы можем предложить послушать концерт победителя шоу «Голос» Петра Захарова вместе с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Андрея Медведева. Это тоже концерт, который пройдет в рамках фестиваля «Бессмертный оркестр». Выступление состоится 2 числа декабря месяца в 8 часов вечера, и увидеть можно будет этот концерт на портале «Культура РФ».
Ну что делать? Сейчас пока жизнь нам диктует такие правила, и мы все смотрим на сайтах, в интернете. Ничего, жизнь вернется в нормальное русло, мы еще встретимся, все увидим вживую.
Обязательно. И я хотел бы поблагодарить наш Санкт-Петербургский комитет по культуре, который смог в это очень непростое для всех время оказать нам поддержку в создании нашего проекта. Спасибо большое.
И спасибо всем участникам. Я желаю гастролей, интереснейших встреч, мероприятий, концертов, в общем, всего-всего того, что делает жизнь музыканта осмысленной и наполненной. И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был дирижер и руководитель Российского рогового оркестра Сергей Александрович Поленичко. Спасибо вам большое.
Спасибо, мне было очень приятно с вами сегодня встретиться.
Ну а с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго и до новых встреч!